Братья и сестры, мир вам! Давайте мы прочитаем тот текст, который был положен в основу молодежной конференции. Она уже закончилась или еще есть все-таки здесь молодежь? Продолжаем, друзья, поэтому будем размышлять. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. 11 глава, 29 стих. Там есть очень интересное приглашение Иисуса Христа. И звучит оно так. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Над этими словами мы размышляли, но вот 30 стих говорит: «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Наверное, все мы, находящиеся здесь, любим получать приглашение. Иногда это приглашение на свадьбу, красочно разрисованное, сделанное даже от руки. Мне всегда интересно, как себя позиционируют жених и невеста. Ведь нужно показать на этом приглашении, что, с одной стороны, они соблюдают определенную дистанцию, ну, потому что еще свадьбы не было, а с другой стороны, они любят друг друга. И это уже, знаете, художника дело, фотографа, дизайнера, который будет их составлять, эти приглашения. Интересно получать приглашения на разные званые ужины, хотя некоторые люди ими, может быть, и пресыщены. А поднимите руку, братья и сестры, кто видел вот эти четыре знаменитые буквы RSVP в конце приглашений. Все их видели? Ну, наверное, молодежь многие видели. Или почему руки не поднимаете, друзья? Видели их, да? Одна семья размышляла, что бы это могло значить. Тоже была семья иммигрантская. И муж у жены спрашивает: «Слушай, что означают вот эти четыре буквы?» Жена говорит: «Не знаю», так пожала плечами. А муж немного уже посещал курсы английского языка. Он думал и говорит: «Наверное, это означает Remember Send Wedding Presents, RSVP». Вот молодежь поняла этот момент. То есть не забудьте прислать на свадьбу подарки. Так можно понять эти слова. Да нет, эти слова совсем по-другому звучат. Кстати, интересно, мы их часто употребляем и смотрим, что они там написаны на этом приглашении. И я только недавно узнал, хотя так интуитивно предполагал, что они означают, но узнал, что они с французского языка. Помните, вчера и позавчера у нас был гость из Квебека, наш брат во Христе, пастор из Монреаля, и я у него уточнил, у них-то там по-французски разговаривают, так ли это? Он говорит: да, это действительно так, эти слова, эти четыре буквы с французского взяты и перекочевали к нам в английский, и называются, или вернее расшифровываются они «Reservez, s'il vous plaît», то есть «пожалуйста, зарезервируйте ваше место» или «сообщите о том, что вы действительно будете в этом участвовать». Видите ли, мы иногда путаем требования с приглашением. Христос в нашем месте Священного Писания, в тех словах, которые мы с вами прочитали, Он не требует, Он не стучит кулаком по столу, Он приглашает, это Его приглашение. Вчера мы размышляли над первой частью этого приглашения, которое звучит как «Придите ко мне и научитесь от меня». Но вот здесь интересное приглашение: «Возьмите иго, возьмите бремя». Я думал, что Христос освобождает. Я думал, что Он как раз снимает все эти бремена, которые человек носит в этом мире. А здесь неужели Он дает какое-то новое бремя? Но, тем не менее, это одно из наиболее самых известных приглашений Иисуса Христа. Почему это так? Давайте над этим сегодня немножко поразмышляем. Что такое иго? Я думаю, нам надо вспомнить, многие старшие люди это могут помнить здесь, особенно те, кто жили в селах, а молодежи нужно некое напоминание, потому что сегодня мы можем увидеть иго разве что в некоторых музеях аграрных или в некоторых странах третьего мира, где еще пашут на валах и используют иго. Иго нужно для того, чтобы заставить животное, то ли вала, то ли осла, ну, нести тяжелую ношу. Иногда это влачить за собой плуг или борону, или иногда иго используется для того, чтобы телегу за собой это животное могло волочить. Сегодня мы иго видим очень редко, потому что сегодня оно практически уже не используется. Но раньше его вырезали из дерева и делали его таким, чтобы оно могло потянуть одно или несколько животных. Еще одно слово, которым можно его заменить, синоним этого слова – это «ярмо». «Ярмо». Кстати, в нашем языке, в русском языке, вот это слово «иго» используется в переносном смысле. В истории, говорят, был период, несколько сотен лет, когда Русь была под монголо-татарским игом. Это означало, что весь народ был в порабощении, что он был под властью другого народа. Ну что ж, это первое слово. Попытались его понять и объяснить. Второе слово, которое употребляется здесь, это слово «бремя». Бремя – это какая-то ноша, нечто тяжелое. Мы говорим, несет бремя. Бремя, которое несет животное. Мы называем такое животное вьючным животным. И мы представляем себе, что на это животное навьючено бремя. Может быть, вы видели даже такие фотографии, когда на одном маленьком, казалось бы, ослике и с одной стороны, и с другой, чтобы его сбалансировать, огромнейшая ноша или бремя. Некоторые даже падали, животные, под этой большой ношей. В переносном значении это слово означает, что мы нечто несем, и это бремя, от которого нам хочется избавиться, потому что обычно вот в этом образном смысле это слово имеет негативное значение. Хотя почему только негативное? Вот мы говорим «беременная женщина», и это тоже, кстати, то же самое слово «бремя». А вы знаете, бремя носить действительно трудно. Говорят, что быть беременной, вот мне рассказывали, что это все равно, как если взять рюкзак, который обычно носится на спине, и попросту повесить его спереди. Словом, это не так и легко. И вы знаете, что такое также разрешится от бремени. В Писании говорится об обремененных людях. Кстати, здесь же, в этом отрывке, Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся, уставшие от жизни, и обремененные», то есть те, которые несут на себе вот это бремя. И вот мы читаем все это и думаем, как я был бы рад не иметь ни иго, ни бремени. Если у меня даже есть какое-то иго, я хотел бы от него избавиться. Но позвольте, здесь Христос, похоже, говорит о чем-то противоположном. Он говорит: возьмите, предлагая иго свое. Нет, Христос, хочется нам сказать, спасибо, нам это не нужно. Неужели христианская жизнь действительно такая? Неужели она действительно полна каких-то бремен и иг, которые нужно на себя брать? Давайте посмотрим. Вы знаете, в иудаизме, а люди, которые окружали Христа, жили в подобной среде, была также подобная форма выражения, когда мальчику было уже 12-13 лет, и над ним совершался обряд посвящения, который назывался бар-мицва, то есть сын заповеди. Этот мальчик становился полноправным членом общества. Мы сегодня это называем совершеннолетием. И в нашем понимании мы обретаем определенную права, но в то же время и обязанности. И в том обществе было нечто подобное. И он брал на себя, и тогда так и говорили, в этом возрасте, когда ты становишься полноправным членом общества, ты можешь голосовать, но ты в то же время берешь на себя иго или бремя закона. Иго или бремя закона. Ты становишься сыном заповеди. С одной стороны, это приятно. Тебя признают в обществе, тебе подают руку, тебе освобождают место там, где сидят уже взрослые, а иногда и пожилые мужчины. Ты имеешь полноправное право голоса и передачи своего, и высказывания своего мнения. Но также это и опасно, потому что теперь ты несешь ответственность за свои действия. Тебя могут о чем-то спросить. Ты будешь сидеть полный срок, если вдруг тебя осудят, и так далее. Однако для евреев, особенно того времени, это было очень обременительно. Мы знаем, что в тот момент, когда говорил Христос, закон Божий, то есть писанная Тора, обросла невиданным, огромнейшим количеством других правил и законов, и запретов, которые стали для людей настоящим бременем, потому что регламентировалась ими вся жизнь. Люди должны были носить правильную одежду для того, чтобы не нарушать никаких заповедей. Помните о филактериях, то есть специальных кисточках, которые Господь заповедал. И вы знаете, что фарисеи доводили это до логического конца. Они считали, что кисточки у них должны быть самыми длинными для того, чтобы показать свою особенную святость и отделенность. Помните о филактериях, которые фарисеи также носили. Особые коробочки, они носились на вот правом запястье, здесь на лбу делалась коробочка, и туда помещались определенные стихи Священного Писания. Правильные молитвы должны были произноситься на все случаи жизни. Когда ты встал утром, молитва 18 благословений. Все было прописано. Попробуй пропустить какую-то часть из этой молитвы. А когда ты вышел из своей спальни и одел правильную одежду, тебя садят за завтрак, то ты тоже должен есть правильную еду. И ту же самую еду, правильную, кошерную, и в обед, и в ужин, даже омывая руки определенным образом. Вспоминаем все это из Евангелия, не правда ли? А работать? Работать можно было только на определенной работе, потому что были некоторые работы, которые считались нечистыми, те же самые пастухи. И можно было работать только с определенным видом людей. Нельзя было, например, работать с язычниками. И очень сложно было тем людям, которые, ну, например, торгуют, потому что были различные правила. Ну, предположим, если вы находитесь в своей лавке и ведете переговоры, и зашел язычник, вы не можете покинуть этого помещения, а вдруг язычник в это время что-нибудь сделает, ну, простите, например, плюнет, ну, куда-нибудь там, где находится ваш товар, ведь это тогда будет нечистым, а вы этого не заметили. Если вам нужно выйти по какой-то, ну, вашей собственной потребности на какое-то время, то весь товар вашей лавки вдруг становился нечистым. И правило на правило. И таких правил очень много. И очень сложно было всем этим правилам подчиняться для того, чтобы быть, так сказать, правильными людьми. И в бытовых вещах приходишь домой, и опять все регламентировано. А вспомните день субботний, день, который должен был стать днем отдохновения, днем отдыха, днем, когда человек отдыхает от обычной работы, размышляет о слове, идет в собрание, чем он становился как не бременем. Ведь далеко ходить нельзя было. Был так называемый субботний путь, то есть 3/4 мили, и только этот путь нужно было пройти и так далее. Иисус Христос очень четко осознавал, какое бремя в прямом смысле было на людях того времени. И он осуждал книжников и фарисеев, которые были повинны в том, что они добавляли к Слову Божьему, придумывая свои собственные правила. Евангелие от Луки, 11 глава, 46 стих, мы читаем такие его слова. Христос говорит, Луки 11, 46, «И вам, законники, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, и сами ни одним перстом своим не дотрагиваетесь до них». Читая это место, мы узнаем две вещи об этих бременах. Во-первых, они были неудобоносимые. То есть у человека, который слышал все это, которого учили с раннего детства, и потом который проходил через синагогу, и он слышал о том, что ему нужно делать в жизни, он задавал себе естественный вопрос, который возникал у него в сердце. А действительно ли Богу все это необходимо, чтобы приблизиться к Нему? Вправду ли это поможет мне иметь правильное взаимоотношение с Ним? Действительно ли Господь хочет регламентировать каждую минуту моей жизни, каждую ее область? Особенно, если говорить о язычнике, который переходил в иудаизм, и вдруг ему необходимо было не просто изменить образ своих мыслей и каждое движение своей жизни, но фактически изменить каждую минуту своей жизни. И вторая мысль из этого же отрывка. Бремена неудобоносимые, но заметьте, Христос говорит, вы, книжники, фарисеи, законники, ни одним перстом не двигаете, не поворачиваете, не дотрагиваетесь до них, то есть вы считаете эти законы необязательными для себя. Вы учите народ этим законам, но сами, будучи весьма сообразительными, если не сказать хитрыми людьми, придумываете разные способы, чтобы эти законы обойти. Помните, например, такой пример, как курван. И Христос обличал книжников и фарисеев в этом. Он говорит, почему вы свое слово поставили выше заповеди Божьей? В Божьем слове написано «почитай отца своего и мать свою». И естественным исполнением этой заповеди было заботиться о своих престарелых родителях тогда, когда они сами уже не смогут зарабатывать себе на жизнь. Но знаете, что придумали книжники и фарисеи? Можно было сказать, что все, чем бы ты от меня пользовался, это карван теперь, это теперь дар Господу. А если это дар Господу, если это посвящено храму, то это неприкосновенно. Но, правда, было еще одно правило. Человек, который это произнес, мог не сразу весь этот дар передавать в храм. Он мог им пользоваться до конца своей жизни. Получалась очень неплохая лазейка. По их мнению, они просто таки перещеголяли в своей, в кавычках, мудрости самого Господа. И вот поэтому эти бремена назывались неудобоносимыми, то есть тяжелыми. И, кстати, возвращаясь в наше место Писания, в 11 главу Евангелия от Матфея, Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, слова обремененные и неудобоносимые, это одно и то же слово. И Христос говорит, вот такие люди, которые под этим бременем, вы сгибаетесь, и вы не можете получить Божье одобрение, потому что сколько бы вы ни трудились, вы думаете, «Господи, а вдруг я вот это нарушу? А как мне быть с этим правилом? Как мне все это исполнить, Господь?» Ведь только писанных заповедей было 613 в законе Ветхого Завета. А сколько еще вот этих всех неписанных? Но здесь тот, кто подходит к вере в Иисуса Христа вот с такой же позицией, друзья мои, те из нас, которые думают, что мы можем завоевать, завладеть, заработать Божье благоволение благодаря тому, что мы будем с вами просто исполнять Божий закон, мы попадаем в ту же самую ловушку, мы попадаем в ту же самую позицию, мы заходим не с той двери, и мы пытаемся вломиться так, как говорит Слово Божье, Индия, и мы можем и рискуем оказаться в небрачной одежде, так что сам хозяин пира подойдет к нам и скажет, ты как сюда попал, нужно было проходить по благодати, нужно было заходить через дверь, которая является Иисусом Христом. Каждый раз, когда мы соблюдаем какие-то правила для того, чтобы спастись, получить Божье благоволение и одобрение, получить Его ярлык святости, тогда мы рискуем оказаться в категории тех людей, которым могут хвалиться. Ведь один соблюдает больше, а другой меньше. Один достиг большего совершенства, так сказать, или виртуозности в соблюдении или в ношении этих бремен, а другой меньше, и получается риск того, что один может хвалиться перед другим. И поэтому мы вспоминаем послание к Ефесянам, 2 глава, в которой написано, что спасение по благодати, через веру, не от дел, чтобы никто не мог хвалиться, потому что все равны перед Христом, потому что перед крестом Иисуса Христа ровная поверхность. В образном смысле это означает, там есть место всем. Там нет того человека, который по своим заслугам, а у Павла помним, сколько было заслуг, непорочный был по правде законной, но и он должен был склониться, признать себя грешником и принять благодать Иисуса Христа. Знаете, всякий раз, когда мы смотрим на себя с этой позиции, с позиции закона, положа руку на сердце, мы должны признать, что нам чего-то будет недоставать. Чего-то будет недоставать. Помните, как тот богатый юноша, который однажды пришел к Иисусу Христу, это 19 глава Евангелия от Матфея, и мы читаем здесь 16 стиха. «Некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Да, действительно, Христос указывает здесь, что только Он является Богом, чтобы этот молодой человек понял, что же он только что сказал. И дальше, «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Христос знает, как общаться с каждым человеком. Конечно, Он не имеет в виду, что жизнь вечную можно заработать. Но Он знает, что этот человек, молодой, был благочестивым, и вот его ответ, 18 стих, говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя. И юноша говорит ему, ну все это я уже сохранил от юности своей, чего еще не достает мне? И Христос говорит ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною. И знаем, что написано дальше. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иными словами, у него был идол, перед которым он преклонялся. Может быть, этот идол не был настолько явным, это не был литой божок в прямом смысле этого слова, но было нечто, что было для него важнее следования за Иисусом Христом. Бремена таким образом приводят к разочарованию. Этот юноша понял, что у него бремя неудобоносимое, и он старался его понести, но не смог. И он понял, что ему чего-то недостает. Он согнулся под бременем этим и потом фактически упал. Мы не знаем историю дальше этого юноши, но я надеюсь, что он понял, что Христос забирает это бремя и дает свое, о котором мы скажем через минуту. Бремена приводят также и к гордости. Ведь помните, как думали о себе израильтяне? Они думали, что, потянув на себе все это бремя закона и различных других раздутых и придуманных ими правил, они становятся еще более праведными. Мы дети Авраама. И помните, как трудно было Христу убедить их в том, что они тоже нуждаются в благодати Божьей, что Христос, Спаситель, пришел не для того, чтобы ублажить их в этом состоянии, а чтобы обличить их в их грехе и спасти народ свой от грехов их. Христос говорил о том, что если нужно будет Господу, Он и из камней сих воздвигнет настоящих детей Авраама. Бремена неудобоносимые приводят к унынию, они приводят к неуверенности. Ты никогда не знаешь, сделал ли ты достаточно, чтобы заработать вот эту Божью благодать. А она не зарабатывается, она получается бесплатно. И ты думаешь, Господи, а вдруг я чего-то не соблюл? А если сегодня я начинаю вот эту хорошую и праведную жизнь, если с понедельника я начинаю все сызнова, с чистого листа, то что делать с тем всем, что было вчера? Вот именно христиане. И только те, кто верует по Евангелию, они имеют настоящую радость и уверенность в спасении. Но позвольте, скажете вы, давайте все-таки обратимся к нашему тексту. 29 текст, стих говорит здесь, что есть некое иго и бремя. Христос говорит, возьмите иго мое на себя. И дальше 30 стих, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. А, говорите и вы, так я и думал. Значит, все-таки какое-то бремя и иго есть. А я-то думал, Христос освобождает, а Он, оказывается, еще и свое иго дает. Подумать только, что мне нужно теперь делать? Столько запретов у нас в христианстве. Сколько и у нас есть заповедей. Больше или, может быть, меньше, чем тогда в иудаизме. И только несколько вещей, которых делать, так сказать, можно. Может быть, и вправду, думают некоторые неутвержденные души, думают иногда наши неверующие родственники, задавая нам подобные вопросы. Может быть, и вправду христианство – это опиум для народа, и свободны по-настоящему лишь те, кто свободны от ее уз. Нет, вспоминаем мы слова нашего Господа. «Того, кого Сын освободит, вот тот станет истинно свободным». Вы знаете, есть такой духовный закон, который я называю духовным законом наполнения. В народе еще говорят, свято место пусто не бывает. Я проиллюстрирую это двумя местами Священного Писания. Первое находится в послании к Колоссянам в 3 главе с 8 стиха. Колоссянам 3 глава с 8 стиха. Здесь написано, «А теперь вы отложите, возьмите от себя, убавьте, уберите, что все». «Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. И облегшись, то есть совлекшись, снимите с себя все это, а потом облегшись, не оставайтесь раздетым». Не будьте нагим, сняв с себя эту грязную одежду, так же, как человек, если у него грязная работа, приходит домой, и он должен принять душ, правда, и он раздевается, снимает с себя эту одежду. Может быть, кто-то здесь находится на такой работе, когда всю одежду после работы сразу нужно стирать. И вы не ходите по дому в этой одежде, не садитесь кушать в ней, вы ее просто сразу снимаете для того, чтобы бросить в стирку. Но потом же и одеваете. Одеваете хорошую новую одежду. 10 стих говорит: «Облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, нет уже этих рамок закона, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». 12 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, в благость», сегодня о доброте говорили, «в смиренномудрие, в кротость, в долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же из всего, облекитесь в любовь». Вот она, наша самая главная одежда, которая есть совокупность совершенства. Улавливаете, как можно было бы сформулировать этот закон полноты? Христос освобождает нас от всей этой грязной и замасленной одежды. Он снимает с нас бремена этого мира. Но Он говорит: не оставайтесь нагими, пустыми в своем сердце, облекитесь. Вот оно и есть бремя Христа. Вот оно, почему благое, почему оно приятное. Хотите еще иллюстрацию? Это Евангелие от Луки, 11 глава, с 24 стиха. Луки 11, 24, написано так. Интересное довольно-таки место, немножко сложное такое, но тем не менее, это слова нашего Господа. Он говорит: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находя, говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда вышел“, и придя, находит его выметенным и убранным». Иными словами, Христос освобождает человека. «Если Сын освободит вас, истинно свободны будете». 26 стих. «Но тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». А как это понять? А почему это происходит? А потому что, когда Христос освободил, Он не вламывается туда, в наше сердце. И Он не занимает престол или трон нашего сердца насильно. Мы должны Его туда пригласить. И если мы этого не сделаем, то это место, свято место, пусто не бывает. Оно кем-то будет заполнено. И мы видим, что происходит тогда, когда человек не принимает правильного решения. Христос после того, как нас освобождает, Он дает нам этот выбор о том, что делать дальше. И Он предупреждает, что с нами может нечто случиться. Худшее даже. Если мы не примем этого правильного решения. Помните человека, который 38 лет страдал от болезни, Христос исцеляет его, и потом он находит этого человека в храме, и мы читаем в Евангелии от Иоанна 5:14 о том, что когда Христос нашел его и говорит ему о вере в Сына Божьего: «Вот, говорит, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Иными словами, я тебя теперь освободил, но смотри, ты теперь, будучи свободным, твой дом сердечный, будучи выметенным, имеет опасность того, что дьявол снова может этим воспользоваться. Может быть, и вам приходилось слушать эти свидетельства людей, которые были в разных пороках и грехах, и они освободились, но, к сожалению, потом опять происходит падение, и мы думаем: «Господи, почему?» Происходит какой-то рецидив. Вот наркоман, вот пьяница. Господь их освободил, потому что они покаялись, и вроде бы искренне. И потом мы думаем: может быть, человек неискренне покаялся. Да нет же, он действительно хочет быть свободным, но свободным для того, чтобы потом делать то, что он хочет. И опять попадает в ловушку, и опять попадает в эту сеть, и в этот же грех, или в еще худший. Друзья мои, человек так устроен, что он не может никому не принадлежать, никому не служить. Это обман, когда мы говорим, что мы хотим освободиться, чтобы мы служили самим себе. Он будет служить либо сатане, помните, дети дьявола, говорил об окружающих его людях Христос, или Господу. У нас третьего выбора не дано. Но Господь не желает заставлять нас служить себе. Он не желает насильно делать нас своими рабами. И Иисус освобождает нас от бремени и ига, и поэтому потом звучит Его вот это нежное приглашение. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, научитесь от Меня». И третье, главное, важное, но такое трудное для нас, «возьмите иго Мое на себя». А что это значит? Может быть, это значит новое правило? Вот было 613 в Ветхом Завете и какое-то количество в Новом Завете. Может быть, какие-то из них надо вот пересмотреть и использовать для нас? Знаете, у меня была одна родственница, которая не хотела идти в собрание. Я ее приглашал, говорю, послушай, там будут проповеди, там будет Слово Божье. Ты же ни разу не была. Я уже думал, какой подход употребить для того, чтобы она пришла там в Украине, где я жил. И однажды она мне призналась, почему она не идет и что ее беспокоит. Она говорит, а я вот как себе представлю, вот приду в собрание, а там у вас эти проповеди будут. Я говорю, и что ты себе представляешь? Да, представляю, выходит ваш, кто там у вас там, священник, проповедник за кафедру и начинает, так, не пить, не курить и так далее, перечисляет все остальные правила. Друзья мои, у нее, конечно же, было неверное представление о христианской жизни. Она тоже хотела заходить не с той двери. И вот таким образом дьявол обольщает множество людей. Она думала, что христианская жизнь – это нечто обременительное. И примерно так же думает тот человек, который покаяние свое откладывает на потом. Он думает, я хочу еще, он говорит так, пожить свободно для себя. Я хочу еще немножко иметь свободного времени, потому что вот все эти запреты начнутся, когда я стану христианином, а я хотел бы все-таки еще немного иметь времени для себя. Иго мое. Интересно, что Христос здесь говорит об иге, и мы должны вспомнить, что это не просто на нас какое-то иго Он хочет водрузить, взгромоздить и сделать нас таким вот животным, которое будет тянуть эту лямку вперед. Заметьте, Христос говорит «иго мое», и это значит, что Он впрягается вместе с нами. Иго, я об этом, правда, сказал вскользь, но тем не менее это тоже, правда, очень часто, я бы даже сказал, чаще всего использовалось для того, чтобы соединить двух животных вместе. Обычно это были равнозначные животные, потому что если одно сильнее другого, то оно будет тогда более натруженным, и оно будет как бы за собой тянуть более слабое животное, менее сильное животное, да, оно будет его тянуть за собой. Поэтому старались объединить в этой упряжке двух животных, которые были хотя бы примерно равны по силам. Заметьте, Христос здесь говорит «возьмите», то есть «подпрягитесь вместе со мной». А Христос-то, Он всемогущий Бог, Он не равен нам. И вот в том-то и дело. Он говорит «вместе со мной, если подпряжетесь, я помогу. Я буду сам вести эту упряжку. Я, потому что я сильнее, я ваш Господь, я вам во всем помогу. Я буду сам находиться в этой упряжке». И вам, разве что, что-то придется делать, это только идти со мной в одной упряжке, никуда не сворачивая, потому что иметь на себе иго – это значит подчинить свою волю воле Христа, идти туда, куда Он поведет, так же, как два животных. Они не могут, находясь в одном иге, разойтись в две разные стороны. Послание к Галатам, 2 глава, 19 стих говорит, Галатам 2, 19, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспял со Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Вот что значит иго Христово. Это сораспяться с Ним. Это значит пойти вместе с Ним так, что ты полностью доверяешься Ему, потому что Он сильнее, а ты слаб настолько, что ты вообще ничего не можешь. Это значит стать Его учеником, встать на одну дорогу вместе с Ним, разделить с Ним упряжку страданий, а затем и славу. Иго мое – это значит контроль своей жизни передать в руки Иисуса Христа, исполнять Его заповеди. А, скажут некоторые, опять все-таки к заповедям мы пришли. Да нет же, речь идет о тех заповедях, о которых Христос говорит, если любите меня, вы соблюдете мои заповеди. Потому что тогда, когда мы кого-то любим, нам нравится это делать. А заповеди его написано не сложны. Они очень легкие и помещаются хотя бы в двух вот основных правилах. Люби Господа выше всего и люби ближнего, как самого себя. Его заповеди, они очень легки для того, кто берет на себя это иго. И тем более Христос помогает, Он тянет с нами это иго Его, а не наше. Иго не дает нам уйти в другом направлении. Мы в одной упряжке со Христом, и мы не можем опередить Его, и мы не можем также и отставать. Он ведет нас, мы не движемся быстрее Его. Иго – Его благо. И написано также, что бремя Его легко. Это Его заповеди, о которых также здесь написано Евангелие от Иоанна, простите, первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. Мы прочитаем это место. 1 Иоанна 5:3. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Любить Бога и любить ближнего, и Дух Святой будет давать силы. Иго – мое благо». Почему оно благо? Потому что все, что дает Господь и в этих заповедях, и в тех правилах, которые Он дает для нашей жизни, они не тяжкие, они, наоборот, исходят из сердца возрожденного христианина. Нам хочется за Ним следовать, потому что мы понимаем, что Он знает лучше. Иногда мы не понимаем, почему я должен от того или от этого отказаться. Я не знаю, почему я должен вот именно этим путем идти, но эти заповеди охраняют нас. Например, мы имеем такую заповедь и от Господа имеем такие установления о том, чтобы мы хранили себя чистыми. Например, хранили себя чистыми до брака. И мы знаем, что даже в мирском понимании человек, который так делает, он не пожалеет. Он сохранит свое здоровье от различных болезней. У него будет хороший брак, и в будущем он будет здоров. Заповедь дает благо человеку, и Господь желает этого для нас. Господь напоминает нам через свое слово, через множество его заповедей о том, чтобы мы не употребляли вредоносного, не упивались вином, например, да, но исполнялись духом и так далее. Мы спрашиваем, неужели это запрет? Да нет же, это благо для нас, иго мое благо, это хорошо для нас, тогда, когда наше тело действительно подконтрольно только Духу Святому, а не какому-то веществу, потому что оно, тело наше, воистину создано для того, чтобы быть храмом Духа Святого. Или, например, тогда, когда Слово Божье увещевает нас не делать другим зла, неужели это плохо? Нет, это благое иго, которое дает нам Христос. Даже с мирской точки зрения человек понимает, кому-то сделаешь зло, и потом сам можешь пострадать за это. И в Библии написано, не рой яму другому, сам в нее упадешь. И много раз в Писании подчеркивается, что Господь дает нам какие-то постановления не для того, чтобы нас ограничить, не для того, чтобы сделать нашу жизнь лишенной радости, а для того, дабы тебе было хорошо». Он желает нам добра, Он наш любящий Отец. Один человек ехал в далекое путешествие, и он набрал с собой множество вещей. Два чемодана взял с собой, и одежду, и разные принадлежности. И вот потом он свидетельствовал о том, что хотя его предупреждали, ему говорили о том, что нужно все-таки стараться путешествовать налегке, он не прислушивался к этому. Ему пришлось, во-первых, на границе платить пошлину, во-вторых, в авиакомпании заплатить, и в-третьих, что было самым удивительным и разочаровывающим для него, он не воспользовался даже и половиной своих вещей, так быстро пролетела его поездка. Сегодня я хотел бы нам напомнить о том, что Христос говорит нам. Он говорит нам, давайте оставим бремена неудобоносимые, которые являются бременами закона, которые связывают нас. Теми бременами, которыми мы пытаемся завладеть Божьим вниманием, которыми мы пытаемся угодить Господу. Но напротив, подойдем с другой стороны. Если Христос действительно нас спас, и мы пришли к Нему, и мы оставили свое бремя у креста, давайте не отойдем оттуда такими, которым, как говорится, все теперь можно, я теперь полностью свободен. Будем помнить об этом законе недопущения духовной пустоты. Свято место в нашем сердце пусто не бывает. Если мы пустим туда Христа, то наши желания станут Его желаниями, и тогда то, что Он желает для нас, будет для нас хорошим, будет для нас благим, будет для нас легким. Надо было ли ехать налегке, говорит этот человек. Сегодня Христос приглашает нас к себе, и Он говорит, да, у меня есть иго, и у меня есть бремя, но оно мое. Я с вами его понесу, вы не будете одни. Христос является дверью в небесное царство, и в эту дверь не войдет ничто нечистое. И поэтому Христос сам уже совершил все, что необходимо для того, чтобы мы были вместе с Ним. И у меня вопрос к каждому из нас. Ты, дорогой друг, уже совершил этот божественный обмен. Ты сам совлек с себя все это бремя, и бремя твоих грехов, и бремя твоих собственных усилий и попыток угодить Богу. И низверг ли ты, опустил ли ты, освободил ли ты себя от этого бремени и опустил ли ты его там, у креста? Если да, не уходи оттуда просто так. Возьми также и бремя Иисуса Христа. И помни, вместо твоего бремени, тяжелого, неудобоносимого, такого, которое продирало тебе плечи, окровавливало твою спину, Он подаст тебе иго свое и бремя свое, которое является легким и благим. Слава Ему за это. Аминь. Помолимся, друзья.